У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя наша передача, продолжающая цикл о творчестве Гоголя, будет посвящена старосветским помещикам. Странное сочетание религиозности, мистики и бытовых суеверий находим мы в этой повести, открывающей второй его сборник «Миргород». Более или менее правильный взгляд на эту повесть высказывался дореволюционными критиками, в том числе и при жизни Гоголя. В советское время жизнеописание скромных старосветских старичков-помещиков интерпретировалось как прижизненная смерть, или же, что одно и то же, протекающая в ненужности и бесполезности жизнь ни к чему непригодных людей, своего рода прижизненных трупов. А уже в наше постсоветское время некоторые православные литературоведы представляют эту жизнь едва ли не как образец христианского гармоничного брака. Сами же старички дорастают в этом случае едва ли не до святых праведных Петра и Февронии. Сразу же отмечу, что все эти три взгляда бесспорно несут в себе какую-то долю правды, хотя и не полноту ее, и, конечно же, имеют право на существование. Сама же правда, очевидно, лежит где-то посередине этих мнений и даже, быть может, парит где-то над ними вверху. Чтобы постичь ее, надо, очевидно, отрешиться от однозначных истолкований и навести на бедных старичков некую стереоскопическую лупу, чего я делать не буду, перенеся внимание в несколько другую плоскость. Но при том считаю нужным отметить, что жизнь старичков, несмотря на очевидную ее гармоничность, вовсе не подразумевает, на мой взгляд, какого-то духовного, а тем более христианского единения. Это единение носит прежде всего характер душевный, порожденный многолетним сожительством и таким же многолетним привыканием друг к другу, что, с другой стороны, не исключает и определенных христианских понятий, раз и навсегда воспринятых супругами на неком внушенном традициями уровне, что не исключает, в свою очередь, высоких духовных в этом плане взлетов. Может создаться даже впечатление, что едва ли не единственные формы единения, связывающие двух супругов, происходят на почве бесконечного совместного приема пищи и более редкого совместного же приема гостей. Но согласимся, есть ведь все же и элемент и некой духовной бесчувственности в этой однообразной изо дня в день повторяемой жизни двух привязанных друг к другу людей. И не просто привязанных. Отметим, например, как упрощены и перекрещены у старосветских помещиков хотя бы их полуролевые функции. И кроме того, Пульхерия и Афанасий Ивановичи составляют как бы единый в виде двух пробирок, соединенных невидимой трубкой, с непрестанно перетекающим туда-сюда единородным живоносным составом организм, ни одно из составляющих которого не может функционировать отдельно, при том, что каждый из них несет свою, присущую ему одному функцию. Эта особенность и дает возможность рассматривать этот организм как некоторым образом идеал христианского брака. Раз навсегда омертвевшая жизнь, как оказывается, за счет этого совместного кровообращения на всем протяжении своем может согреваться любовью, облегчающей переход от нее в мир иной. Характерна скорбь Афанасия Ивановича после смерти супруги. Он скорбит о ней, как о потерянной собственности, хотя вместе с тем и как об оторванной от живого тела частицы себя самого. Аналогичные ощущения Пульхерии Ивановны перед кончиной, жалеющей и о самом Афанасии Ивановиче, который останется беспомощным, без своей половины и будет лишен ее заботы, так и о лишении этой заботы для себя самой. Обращает внимание, что и мысли, и сама на первый взгляд вполне христианская кончина ее с неоставляющей заботой о своей половине инициированы чрезмерными суеверными представлениями Пульхерии Ивановны. В самом деле, Бог ли возвестил ее об этой кончине через кошечку или кто другой, перед внушениями которого она не смогла устоять? Вспомним некоторые мистические по своей сути детали, уверившие старушку в своей кончине, например, описание котов, сманивших от нее ее фаворитку, и более напоминающих и повадками, и обликом неких адских существ, нежели земных, а тем более домашних, хотя и одичавших животных. Хотя, кстати, символично также и это одичание. И еще более символично, что в людных местах они появляются, как правило, из-под земли. Вспомним также, что и в майской ночи устрашающая демонская сила тоже принимает облик кошки. Привожу описание котов-монстров.
Это большей частью народ мрачный и дикий. Они почти всегда ходят тощие, мрачные, мяукают грубым необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало. Являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в своих гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру с кроткую кошечкою Пульхерии Ивановны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку.
Не так ли обнюхивают, а затем и сманивают с родственные котам силы, которых те представляют, и саму лишенную на поверхностный взгляд греховных наклонностей Пульхерию Ивановну, которая в судьбе кошечки в некотором смысле прозревает и свою собственную загробную судьбу. Может, и припомнилось ей и то, как увез ее в свое время Афанасий Иванович, не спросясь родительского благословения. Не по этой ли причине и бездетен их брак? Но заметим также, что начинается вся эта история с исчезновением, возвращением и новым бегством кошечки, а затем и угасанием и смертью ее хозяйки с описания большого леса в контексте всей этой истории, могущим быть воспринятым как метафора внутреннего мира Пульхерии Ивановны в плане духовного ее состояния. Цитирую. «Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали коты». Конец цитаты. Сама кошечка Пульхерии Ивановны служит в этом смысле неким посредником, соединяющим реальность этого мира с загробной действительностью. Такой прозерпиной она и предстает в мистическом воображении Пульхерии Ивановны, наряду с тем, что является также и некой эманацией ее самой. Поэтому вторичный ее побег Пульхерия Ивановна расценивает, очевидно, как некий знак отзовущих ее к себе подземных сил. «Задумалась старушка», – пишет Гоголь. «Это смерть моя приходила за мною», – сказала она сама себе, «и ничто не могло ее рассеять». Конец цитаты. Далее, казалось, в этой истории наблюдается некое противоречие. Вспомним, в каком устроении Пульхерия Ивановна уходит на тот свет. – Вначале оно имеет вполне христианский характер. Это, как поется в тропаре, кончина мирная и безмятежна. Она спокойно отдает распоряжения, касающиеся ее кончины и похорон, высказывает заботу о оставшемся одним Афанасии Ивановиче и даже утешает его в его естественной скорби. Привожу описание этой сцены.
«Вы, однако ж, не горюйте за мною. Я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете». Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок. «Грех плакать, Афанасий Иванович, не грешите и Бога не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю, об одном только жалею». Тяжкий вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас. Кто присмотрит за вами, когда я умру? Вы как дитя маленькое, нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы в это время глядеть на нее равнодушно.
Но тут же, спустя минуту, в эту неподдельно трогательную картину вползают некие чуждые и настораживающие читателя интонации. Старушка ведь, полагая себя безгрешной, вполне уверена в благополучном разрешении своей загробной участи. И даже более. Эта уверенность простирается до того, что и за гробом она сможет вмешиваться в интересующие ее земные дела, связанные с Афанасием Ивановичем, направляя их в ту или иную сторону. Черта, очень тонко подмеченная Гоголем. Она точно и наглядно иллюстрирует причудливое переплетение искреннего православного благочестия и непрошибаемого и тупого суеверного упрямства, часто сочетающегося в характере малороссов.
«Смотри мне, Евдоха!» — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать. «Когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично. Не своди с него глаз, Евдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Евдоха, ты уже стара, тебе долго не жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастлива, и дети твои будут несчастливы, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божие».
Бедная старушка, считает нужным добавить к этому свой комментарий автор. Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, а состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Конец цитаты. Как видим, все поведение Пульхерии Ивановны определяют обстоятельства исключительно земной и только земной жизни, ибо душа ее, разминувшаяся с Богом в этом мире, не может представить себе встречи с Ним и в мире ином. Но ее смерть, кажется, как-то сдвигает с этой же точки зрения никогда не чувствовавшего дыхание вечности Афанасия Ивановича, вся дальнейшая жизнь которого и есть прислушивание к этому дыханию, все чаще доходящим до него из другой жизни. Начался этот сдвиг уже во время погребения жены. Покойницу понесли, наконец. Народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей. Жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились на дороге. Он сам на это глядел странно, пишет Гоголь. И действительно, некая странность в этом описании, пропущенном как бы сквозь зрение, взирающего из другого мира на эту чуждую ему реальность и вместе с тем внезапно почувствовавшего ее и реальность человека. Читаем далее.
Гроб опустили. Священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед. Все расступились, дали ему место, желая знать его намерения. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее. Зачем?» Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей.
«Боже!» – удивляется повествователь, увидевший его 5 лет спустя. 5 лет неистребляющего времени. Старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из едения сушеных рыбок и груш, из добродушнейших рассказов, и такая долгая, такая жаркая печаль. Что же сильнее над нами, страсть или привычка? Что бы то ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, бесчувственной привычки. Конец цитаты. Но существенно также и мимолетное добавление автора. Он недолго после того жил. Наиболее же важными, мне кажется, обстоятельства его кончины, которые, по замечанию повествователя, имели какое-то сходство с кончиной Пульхерии Ивановны. Какое-то, добавлю от себя, но не полное, ибо предчувствие ее приближения Афанасием Ивановичем носят, если можно так выразиться, более христианские и духовно осмысленные формы. Именно здесь, едва ли не впервые, не только в старосветских помещиках, но и во всем творчестве Гоголя возникает образ души, зовимой Богом. Вначале некий голос, окликающий его по имени, слышит Афанасий Иванович в саду. Читаем.
В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенную своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он оборотился, но никого совершенно не было. Посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас, так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддерживать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны». Вот все, что произнес он перед своей кончиной.
И еще, что касается этого таинственного зова, подчинившего себе Афанасия Ивановича. Только с кончиной Пульхерии Ивановны он смог услышать его, одновременно ощутив отлетевшую от него ту часть души, которую, помимо общих разговоров и совместного сидения за трапезой, воплощала собой его супруга, о чем мы можем догадываться из дальнейшего повествования. Но этот зов постоянно преследует и самого повествователя, делящегося с читателями своими по этому поводу соображениями.
«Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют так, что душа стосковалась за человеком и призывает его, после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал. Ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь была бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного посреди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из саду, и только тогда успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную пустыню».
С этим странным беззвучием, настигающим человека среди ясного дня, читатель встретится в еще одной повести «Мир городского цикла», описывающей, как произошла ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Но там эта беззвучная тишина, наряду с окружающим пространством, вселяется еще и в души людей, и не находится ни живого человека, ни даже окликающего голоса, способного пробудить этот застывший воздух страшной пустыни. Этот аспект повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, мы разберем в следующей передаче.